Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов, і я представляю передачу «Точка відліку». В ці буремні часи для України нам не потрібно було шукати теми. Тема була на часі, на язиці, Майдан, розстріли, війна, Крим. Політичні і доленосні події для країни не минули, вони продовжуються. Але також не перестають бути значущими події нашого духовного життя, події нашого серця. Сказав і сам здивувався, які це події. Для більшості стало нормою, що наше християнство є пасивним, інертним, формальним. А церква та Святе Письмо завжди говорять про духовне як про щось, наповнене внутрішнім змістом і рухом. В чому проблема? Чому такий розрив мого сприйняття із думкою церкви і Бога? Про це в передачі «Точка відліку» ми говоримо з богословом, директором Інституту соціальних комунікацій Олександром Добройром. Вітаємо вас, пане Олександре.
Добрий вечір, слава Христу.
Що думаєте з цього приводу, щодо цієї дилеми?
Ну, благодарю вас, Олексій, що ви затронули цю тему. Безусловно, ми... все вовлечены в события, которые происходят вокруг нас. Мы вовлечены в этот поток истории, который подхватил каждого из нас. Тем не менее, время, в котором мы переживаем эту встречу с историей, это время, напоминающее нам о вечности, где нам необходимо, церковь призывает нас перестроить как бы наше внутреннее естество, настроившись на другие регистры. Вечность и время – это то, что в христианстве всегда переплетено. Вечность проявляется в повседневных событиях. Тем не менее, нам действительно нужно, обратите внимание, что мы уже прошли значительную часть Великопостного пути, и мы уже совсем неумолимо приближаемся к таинству Пасхи. Нам необходимо сделать какую-то передышку, приостановиться, заглянуть вовнутрь себя, подумать о том, что происходит именно с нами, с движением нашей души, не нас в истории, а с движением нашей души, и сосредоточиться на этих вопросах для того, чтобы обрести какую-то внутреннюю устойчивость в этом потоки событий.
Пане Олександре, чи помічаєте ви в собі якийсь внутрішній рух? Рух душі, як говорите? Бо насправді я ось це озвучив, це питання, і озвучив ту реальність, яку дає нам Святе Письмо і Церква, і вона аж так далеко є від мого внутрішнього стану, інертності часом.
Я розумію, о чому ви говорите, якщо б я сказав, що я... на этом пути совершенен, я бы погрешил против истины, но тем не менее внутреннее какое-то движение души я чувствую, мне привносит, это помогает переживать это внутреннее движение, например, наши литургические чтения. Посмотрите, как прекрасны были псалом в последнее воскресенье, мы сидели и плакали на реках Вавилонских. Но в контексте событий, которые мы переживаем, друзей, которые живут у меня в Крыму, и наверняка есть у вас, и у многих наших радиослушателей, это звучало как будто это о нас. И мы понимаем, что не мы первые, кто переживает в истории эти драматические события.
Пане Олександре, но Бог... Чи можете ви сказати, що цей рух, він відбувається з точки А до точки Б? Чи це просто якийсь, ну, незрозумілий рух відбувається, але куди, куди він спрямований, незрозуміло?
Ні, безусловно, Господь нас формує це движення, якщо ми послушні Божьому Слову, да, якщо ми не суетимося, якщо ми не суетні. А если мы следуем Божьему Слову, то, безусловно, Божье Слово ведет нас. Оно ведет нас, потому что я понимаю, о чем вы спрашиваете. В этой суете мы можем походить, это может походить на то, что мы пребываем в неком броуновском движении, когда какого-то хаоса. Но вот в этом хаосе звучит Божье Слово, и оно ведет нас совершенно конкретно сейчас во время поста к самой значимой, к самой великой тайне нашей христианской жизни, смерти и воскресению нашего Господа. Именно в этой перспективе Слово Божье как бы выстраивает нашу жизнь. И тогда все то повседневное, суетное, будоражащее нас, выстраивается в правильной перспективе и наполняет нас, с одной стороны, желанием действовать в этом мире, не оставаться равнодушным, с другой стороны, наполняет нас радостью. Оно дает нам основание вот настоящей радости, которая ведет нас Пасха, которая, наверное, не достает в жизни многим із нас в последнее время.
Ці питання я ставлю з огляду на ті слова Папи Франциска, який коментує Євангелія, яке церква дає. І говорячи щодо Євангелія про хвору людину, яка 38 років лежала біля купелі Силоамської, папа підкреслює, що це постава лінивства. Уявіть собі людину, яка 38 років лежить. Звичайно, вона нарікає на інших, звичайно, вона знімає з себе відповідальність за свій стан здоров'я, бо, власне, говорить Ісусові, що немає людини, яка би прийшла і мене піднесла би до води, і хтось вже раніше туди заходить. І також папа звертає нашу увагу на інше читання нещодавнього часу. Це зцілення хворого сина вельможі. І папа говорить, що цей чоловік, він рухався, але рухався осмислено. Він рухався з конкретною метою і з конкретною Божою обітницею, що твій син буде зцілений. І ось цьому станові, руху осмисленому, папа протиставляє блукаючих християн. Я спробую зацитувати папу Франциска. Це блукаючі християни, які ходять туди-сюди, ніби життя є екзистенційним туризмом. Цікавий вислів. Не маючи мети і не сприймаючи обітниці серйозно, пояснив проповідник, тобто папа Франциск, додаючи, що така людина може обманювати себе, вважати, що вона йде вперед, але насправді лише безпричинно блукати. Ось ця реальність. З однієї сторони лінивства, коли людина лежить чи сидить на місці, в духовному сенсі, але також і в фізичному сенсі, тобто є пасивною, осмислений рух, як у Царедворця до сина, і нарешті блукання. Давайте ось поговоримо про ці три постави, про ці три постави щодо руху, можливості рухатися.
Папа, як завжди, говорить Папа хороший душепастырь, он говорит очень четко и ярко, образно. Вот это выражение духовного туризма, оно задевает совесть многих из нас, потому что мы как будто бы, папа об этом говорит, движемся, но вместе с тем мы не знаем, кто мы, откуда, куда идем. Вместе с тем, именно если мы хотим быть не туристами, но странниками, путниками, которые следуют вместо своего назначения, мы обязаны идти прежде всего за Божьим Словом. Ведь посмотрите, что мы, в каком времени мы находимся. Мы находимся в времени Великого Поста. Что такое время Великого Поста? Это странствие по пустыне. Странствие по пустыне. Христианское понимание времени говорит нам о том, литургического времени, что между событиями трехтысячелетней давности, когда евреи ходили по пустыне, и между нами не существует различий. Это время, это мы вместе с народом Израиля идем по пустыне. Но народ пустыни шел не просто, они сбежали из Египта и где-то там блукали, как духовные туристы, по очень небезопасному месту, которым была пустыня. Но они через это опасное место, где много поджидало их опасностей, следовали в землю обетованную. И здесь что говорит нам Писание? Что они имели надежду, они имели слово. Вот как раз то, что папа вспоминает в связи с исцелением сына царедворца. О том, что у него было упование, основанное на Слове Божьем, которое к нему было сказано, и ответ – это упование. И он следовал за голосом этим, уповая Богу. Мы услышали упование, мы Христовы. Все, что происходит в нашей жизни, преобразится. Бог дарует нам радость, Он одолел смерть. Вот я думаю, что лень, духовный туризм, они противопоставляются именно вот этой духовной радости, которая нас озаряет, наши лица христианские. Мы еще не видим этого воскресения, но мы уже предвкушаем его, потому что мы знаем, что оно сбудется, Господь это нам обетовал, и Он нас ведет. Что такое духовная лень? Духовная лень, о которой вспоминает Папа в связи с евангельским текстом, это, в принципе, согласие с тем, что человек не в состоянии... То есть это принятие себя таким, каким ты есть. Падшим, грешным, от тебя ничего не зависит, никто тебе не может помочь. Часто отцы церкви сравнивали лень с такой... с таким грехом, с такой духовной проблемой, которая называлась акедия или духовная уныние, с грехом уныния. Что такое уныние было? Уныние это, с одной стороны, проявлялось в том, что человек впадал в такую агрессию, негодование против того, что ему попадалось на пути. С другой стороны, он бесконечно тосковал о том, чего он лишен. Вот посмотрите, это человек, который лежит на берегу на краю Силамской купели, он говорит, ну кто же это сделает? Ну вот я здесь лежу уже столько лет. Каждый из нас говорит, ну что я могу изменить в своей жизни? Уж столько лет у меня был Великий пост. Столько лет я приближался к Пасхе, что я могу сделать? Но обетование Божье говорит, что мы можем исправить свою жизнь, если мы настроены решительно. Я думаю, что здесь именно настрой нашей воли чрезвычайно важен.
Дякую, пане Олександре. У нас зараз є телефонні дзвінки. Я також нагадую нашим слухачам, що це передача «Точка відліку» з Олександром Добройром, богословом, директором Європейського інституту соціальних комунікацій. Ми говоримо зараз про рух духовний. І щойно прозвучало в словах пана Олександра ось такі слова «наближаємось до Пасхи». Чи наближаєтеся ви до Пасхи? Не в сенсі хронологічному, що ось сьогодні стільки-то днів до Пасхи, а завтра на один день менше, і ми ще ближче і ближче. А в сенсі духовному, чи відчуваєте ви наближення Пасхи? Будь ласка, телефонуйте, відповідайте на це запитання і ставте свої запитання. Абоненте Лайф, вітаємо вас. Абоненте Лайф, вітаємо, слава Ісусу Христу. На жаль, немає відповіді. Друзі, будь ласка, якщо телефонуєте, будьте біля приймачів, будьте біля своїх слухавок і ставте свої питання, озвучуйте їх. Нагадаю, телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Додам лише до ваших слів, пане Олександре, про те, що ось... Та аналогія, та алегорія блукання в пустелі, воно не є лінійним шляхом, тобто вони не йшли по коротшому шляху з Єгипту і до землі обіцяної, інакше б не потрібно було би 40 років. Але з іншої сторони, цей шлях, він також не був абсолютно якимось там безглуздим або позбавленим якоїсь логіки, якогось сенсу. Також цікаво, власне, використовуючи цю аналогію, що був час, коли Ізраїль ішов, але був час, коли він стояв. І цікаво, що Ізраїль ішов і стояв і вдень, і вночі. Тому що написано було, що про хмарний стовп вдень і вогняний вночі, за яким слідував Ізраїль. Певно, що це також є символ мого духовного руху, який відбувається не лише вдень, коли мені добре, але й вночі, коли мені погано. Цікаво, Розвиваючи тему духовного туризму, це також пов'язано, як мені здається, з приємністю. Бо лінивство – це стан, ось те, про що ви говорили, униння російською мовою. А туризм, він позначається якоюсь приємністю. Тобто я ходжу там, де цікаво, розглядаю ті об'єкти, які я як туризм, наприклад, фоткаю чи запам'ятовую. І так часом може здаватися, що духовне життя відбувається тоді, коли плодом цього є приємність. Але виходить з аналогії Папи Франциска, що аж зовсім ні. Приємність не обов'язково є тим, що буде супроводжувати духовний рух. Але безумовно, що на шляху до Господнього двору ми матимемо плід радості. Ну, ось дещо я запутав і, можливо, заплутався сам, але у нас вже є слухачі. Будь ласка, вам слово.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Галинок Мирон Достиславович из райцентра Литвин Винницкой области. Мой вопрос – это какая суть пути за Божьим словом? Понимаешь, под Богом и ангелом – это добро, а под дьяволом и чертиком – зло. И насколько нормально исповедовать на зарегистрированной религии с учетом нестабильности, с их зарегистрированностью и существенными различиями содержимого таких государственных реестров в разных странах нашей планеты? Спасибо.
Дякуємо вам.
Спасибо. Я думаю, что здесь такой очень короткий, но очень обширный вопрос, что касается зарегистрированных или незарегистрированных религий.
И следование за добром.
Да-да-да, я сейчас к этому вернусь, то, безусловно, это вопрос больше юридический, потому что, когда Бог озаряет и зовет человека, то юридические препоны не могут стоять на пути. Та или иная религия, зарегистрирована или не зарегистрирована в той или иной земной части земного шара, то уже вопросы такой традиции, юридической базы. Я думаю, что рассуждение об этом увело бы нас далеко. Я хотел бы вернуться к первой части вопроса нашего радиослушателя о следовании за добром и злом, о развлечении, о котором он говорит. Божье слово, у церкви есть свой опыт, опыт развлечения духов, опыт наставления, опыт водительства. Я думаю, что именно поэтому чрезвычайно важно не самому блуждать по пустыне. Вы видите, что евреи там не просто ушли куда-то в пустыню, разбрелись и сказали: «Встречаемся в земле обетованной». Они двигались как народ, они в пустыне стали народом. Там они заключили завет со своим Господом, там, где они были оголены. Как раз там, где не было приятностей, то, о чем вы говорите, да, что это была кульминация именно духовного пути, а не духовного туризма. И в нашей жизни, безусловно, если мы хотим различать, где есть добро, где зло, то мы слушаем голос своей совести прежде всего. Но совесть должна быть сформирована, должна получить некую оформленность, она должна быть правильно воспитана. И в этом смысле нам помогает то, что мы путешествуем по этой пустыне нашей жизни не сами, что рядом с нами наши братья и сестры, которые менее опытны, которых поддерживаем мы, и которые более опытны, к опыту которых прислушиваемся мы. И здесь их помощь как раз, как различить манну небесную от ядовитых ягод, как отличить скорпиона в пустыне от животного какого-то неопасного, в этом опыт церкви нам, безусловно, помогает.
Пане Олександре, маємо іще запитання, тому, будь ласка, коротко, ось ми почули перше, що нам дає, це церква, іти і рухатися народом Божим, а не поодинці. Якщо коротко перерахувати і піти на друге запитання, прошу.
Еще раз, это мне вопрос.
Ви говорите, що перше, що нам потрібно, це прислуховуватися до церкви. Да. Це була розгорнута відповідь, але є ще багато інших джерел. Чи ми на цьому зупинимося і підемо іще на запитання?
Ну, давайте, пусть будет вопрос, если есть радіослухачі, ми потім далі продовжимо, щоб не заставляти
Добре.
Його ждати.
Вітаємо вас, слава Ісусу Христу, київський дозвонювач.
Слава навіки Богу. Оксана, я дещо не погоджуюся з паном Олександром. Саме в тому, що в Україні, наприклад, ми декларуємо свободу віросповідання. Декларуємо. Але насправді у нас має тільки одна нацменшина – свободу віросповідання в державних загальноосвітніх школах. Вона цього заслужила, я згодна. Тому що коли в Ізраїлі, де багато росіян, знайшлися розумники і сказали, давайте зробимо другу державну мову російську. Так ось цього ініціатора посадили в...
Пані Оксано, зрозуміло, а з чим ви не погоджуєтеся? З паном Олександром? І я вас прив'язую все ж таки...
своїх братів, сестер, найперше треба слухати Ісуса Христа. А він промовляє нам через Моїсея. А хто є Моїсеєм, молільником і заступником для нас, українців? Той, кого обрав нас, нам наш святий рівноапостольний Володимир, святий великий. Це патріарх Константинопольський.
Дякуємо вам. В принципі, мені здається, що ваші слова не є якоюсь незгодою з паном Олександром, тому що пан Олександр говорив про церкву. Не окремо про якихось братів і сестер, а саме про церковний провід, який нас веде ось цією небезпечною вузькою дорогою пустелі. Так само і ви зараз говорите про Константинопольського патріарха, що вам, як людині православній, притаманно. Тому не бачу тут ніякої суперечності. Прошу, пане Олександре, продовжуємо.
Мы говорили об опыте церкви, и, безусловно, я согласен с вами, Алексей, что здесь нет противоречия между тем, что сказала наша слушательница, и что имел в виду я. Но возвращаясь к тому, что, во-первых, это опыт церкви, во-вторых, безусловно, это личный опыт. Мы не должны переживать, ну, то есть не ошибается тот, кто ничего не делает. Безусловно, наш личный опыт внутри народа Божьего, потому что мы имеем коллективный опыт, но мы имеем каждый свой духовный путь. И здесь мы можем оступаться, можем иметь какие-то взлеты. Все это постигается идущим. Мы прислушиваемся к своему духовному опыту, сопоставляем его. Безусловно, чтение книг. Чтение книг тех, кто прошел этот путь. Не просто... Мы имеем очень много хороших авторов, которые являются докторами церкви. Тереза Авильская, Иоанн от Креста. Очень много этих книг переведено. Других духовных учителей, которые пережили в том числе и вот эту вот сухость пустыни. Не только приятность на духовном пути. Ну и, конечно же, в первую очередь это чтение самого Священного Писания. Ежедневное чтение того, что нам дается в литургическом календаре. Тем самым мы питаем свое сердце самым дорогим, что у нас есть, Божьим Словом, которое всегда обращено конкретно ко мне, в конкретных исторических обстоятельствах. И я слышу этот голос, сказанный сегодня Богом ко мне. И я могу отвечать на него, потому что в этом слове всегда звучит призыв и то обетование, о котором мы говорили некоторое время назад. Обетование Бога обо мне. Он ведет меня не просто куда-то по моей жизни. Он меня ведет к конкретной цели. Эту цель – Священное Писание, то есть то, что проповедовал фактически Иисус Христос, те слова, которые мы слышали в начале Великого Поста, «покайтесь и веруйте в Евангелие». Царствие Божие приблизилось. То, что проповедует Христос, это Царствие Божие. Царствие Божие – это полнота жизни в Боге человека, в котором только единым человек может себя реализовать. И если уж мы говорим о какой-то радости, мы говорили о радости, о ныне, о лени, мне вспоминаются слова, мне кажется, что когда-то в нашей передаче я их цитировал, они очень точно передают наш внутренний настрой часто. Это слова, которые принадлежат человеку, который достаточно критично относился к христианству, а именно Фридриху Ницше, который когда-то сказал, неужели христиане верят в воскресение воскресшего Христа? Вы посмотрите на их лица. Действительно, когда мы заглянем вовнутрь себя, не только в зеркало, а в сердце, каждый самого себя, свое сердце, то веруем ли мы так, по-настоящему, подлинно в том, что Бог, ведя нас через жизнь, ведет нас не просто в пропасть, а ведет к полноте жизни, что Он приготовил нам это Царствие Божье, где воскреснет все то благое, ценное, что существует в нас, что расцветет необыкновенным светом. Веруем ли мы в это? Веруем ли мы в то, что все это будет воскрешено? Что все то, за что мы с таким трудом боремся, что так ценно для нас, что это представляет нравственные ценности, ценности взаимоотношений с людьми, умение прощать, умение протянуть руку взаимопомощи, быть солидарным. Неужели мы не верим в то, что это будет, что это сохранится, что и что это будет самое главное, когда мы придем к цели нашего пути, когда мы войдем пройдем через врата Царствия Божия и войдем туда, где Бог пребывает всем во всем. Вот мне кажется, что именно выстраивать перспективу своей жизни таким образом, памятуя всегда об этой цели, это то, что будет наполнять нас радостью и давать нам твердость в каждый день нашей жизни, который не всегда бывает сладким, не всегда бывает приятным, а бывают дни вот такой вот сухости и пустыни в жизни каждого из нас.
Це передача «Точка відліку». Я дякую пану Олександру Доброєру, богослову, директору Інституту соціальних комунікацій. Ми прощаємося, передача завершується. І на сам кінець хочеться згадати, що ця людина сиділа на, яку ми цитуємо, Євангелія, щодо якого розважає папа Франциск про лінь, про смуток, про безрадісне християнство. Вона сиділа біля цієї купелі 38 років, тобто ціле життя. І коли прийшов Ісус, вона не зважала на нього, вона говорила про те, що вона потребує іншої людини, яка би принесла б її до цієї купелі. Цікаво, що ця людина вже забулася про те, що вона потребує Христа. Це я відсилаюсь до питання пані Оксани. А з іншої сторони, Ісус озвучив питання, чого ти потребуєш? Чи потребуєш ти зцілення? Цікаво, що це ніби очевидне на перший погляд питання, воно не є аж таким очевидним, якщо зважати, що людина 38 років, вона просто пасивно лежала. Відповідно, за цей час вона могла би і забутися, навіщо вона лежить. Ну, просто так вже призвичаїлася. Правда і радість, і надія є в тому, що сьогодні ми маємо це Боже Слово, яке може перемінити наше життя. Навіть якщо вже 38, 48, 58 років, хто скільки, лежить біля цього джерела зцілення. Залишайтеся з нами, і наступного тижня буде нова передача. З Богом!